В своей вступительной молитве, брат Питерсон, где вы? Вы использовали слово «семья». Я был глубоко тронут. Да, и сейчас тоже. Я очень рад возможности быть на этом ежегодном мероприятии вместе с вами, моей семьей. Я черпал вдохновение в каждом слове, во всем, что было сказано братом Уэббом и сестрой Бингем, вернее, сестрой Кордон и старейшином Кларком. И я молюсь, чтобы быть созвучным этим троим выступающим. В моем приветствии к вам с упоминанием брата Питерсона. Это понятие семьи буквально и истинно отражает мое отношение к вам. И мне кажется, что вы в это верили. Я знаю, что об этом мы, конечно же, слышим от должностных лиц правления, но примите особое упоминание об этом и от меня тоже. Этим летом исполняется 54 года с тех пор, как мы с Пэт подписали свой первый договор с системой церковного образования, и с тех пор буквально каждый год нашей жизни тем или иным образом связан с вами. Принимая решение о том, что мы постараемся выстраивать свою жизнь, идти по пути и зарабатывать себе на пропитание с помощью семинарий институтов, мы еще не знали тогда, насколько прочной и неизыблемой будет наша связь с вами, с ними. Мы испытывали неуверенность, если бы не дружба, искренняя братская, сестринская любовь, которую нам в первые годы дарили окружающие учителя и супервизоры, и администраторы, и другие люди. Я почти уверен, что нам не хватило бы убежденности, чтобы идти дальше. Те узы, возникшие в первые моменты нашего участия в программе, до сих пор, спустя более половины столетий, объединяют нас с некоторыми чудеснейшими друзьями. И, разумеется, я еще не сказал о сотнях, наверное, на самом деле даже тысячи студентов, которых мы обучали и полюбили за эти годы. Я молюсь, чтобы мы никогда не утратили это ощущение семейственности в системе церковного образования. Это одна из причин, по которой нам хотелось здесь служить. После такого признание в любви в виде вступительного слова, одна из мыслей, которую я хочу донести до вас сегодня, такова. Все представители высшей власти церкви, высшие должностные лица церкви очень любят вас и рассчитывают на вас. На советах и собраниях комитетов мы уделяем значительное количество времени. Кстати, именно поэтому сегодня здесь собралось так много высших должностных лиц вспомогательных организаций. Вот мы трудимся сообща. Итак, не знаю, сколько именно времени мы уделяем, но попробую угадать. Потом меня поправят. Наверное, от 30 до 35% всего времени наших представителей высшей власти, высших должностных лиц так или иначе уделяется обсуждению тех или иных вопросов, связанных с молодежью церкви. Я говорю о возрастных группах, с которыми вы, в общем-то, работаете, за обучение которых отвечаете, плюс те, которые только готовятся к вам прийти. Мы беседуем о мире, который их окружает, о сложностях, с которыми они сталкиваются. О них только что упомянули полномочный брат Кларк и сестра Кордон в своем выступлении. О тех особых реалиях, которые, кажется, уже настигают нашу молодежь с юного возраста. Конечно, не все эти реалии негативны, а лишь некоторые из них. Этим молодым людям нужна любая возможная помощь. И, к счастью, они могут ее получить. Бог стоит у штурвала нашего корабля, и корабль войдет в порт в полной безопасности. Для этого он принял все необходимые подготовительные меры. Например, я никогда не считал чистым совпадением, что в программе семинария студенты начинают участвовать в том же возрасте, в котором был Джозеф Смит, когда получил первое видение. Полагаю, что Отец Небесный чувствовал, что примерно к 14 годам Джозеф достиг уровня зрелости, позволившего ему стать на путь пророческой миссии. Значит, можно также предположить, что, как правило, примерно в таком возрасте другие молодые люди могут получить зачатки зрелого свидетельства о Евангелии Иисуса Христа и проследить, чтобы в грядущие годы это свидетельство, как мы надеемся, выросло в мощную направляющую силу, какой оно должно стать на оставшуюся часть вечности. Несомненно, именно поэтому, по вдохновению от Господа, наша программа структурирована таким образом. Она касается сердца юноши и девушки, Когда они делают чудесный шаг, вступают в зрелость, усиливают наш контакт с ними, дают им достаточную нагрузку в течение недели, вместо того, чтобы опираться исключительно на опыт воскресных занятий. По мере того, как церковь движется в сторону учебного плана, все более реализуемой в стенах дома при поддержке церкви, мы можем гордиться тем фактом, что система церковного образования в центре, которой занятия по будням днем и домашние уроки всегда была направлена именно на это. Нынешние изменения больше, чем когда-либо в истории, сближают студентов семинарии институтов с общей церковной реализацией учебных планов. И пока я говорю об этом, позвольте отметить приятный комплимент, с которым выступили председательствующие братья, попросив нас принести учебный план семинарии в соответствии с церковным четырехгодичным календарем изучения священных писаний. Как прозвучало в выступлении сестры Кордон, одно дело просто получить подобный комплимент, но особенно приятно бывает, когда он звучит из уст председателя нашего правления. Позволю напомнить вам, кто служит председателем нашего правления. Вот что сказал президент Нельсон, объявляя об этих изменениях.
Come follow me curriculum. This adjustment will enhance the home-centered, church-supported approach to gospel study through a unified study at home, in Sunday school, and in seminary. As you consider this change, I invite you to ponder your future. Your potential to have a greater impact on the world than any previous generation is completely dependent upon the level of your devotion to the Lord Jesus Christ. Each of you is responsible to help teach His gospel in your home to those with whom you live. Seminary and institute will help you remodel your home to become a sanctuary of faith, a place where the gospel of Jesus Christ is taught, learned, lived, and loved.
Не знаю, как вы, но я в этой программе участвую уже давно и думаю, что прошло много лет с тех пор, как президент церкви в прошлый раз говорил на эту тему с такой же конкретикой и желанием вдохновить, обращаясь к нам лично. Я благодарен за это, президент Нельсон. А теперь позвольте заметить, что в нынешнее время серьезных и незначительных перемен братья больше говорят, больше думают и больше имеют дел непосредственно с сотрудниками и укладом семинарий институтов, чем в любое другое время на моей памяти за многолетнее служение здесь. Какое волнующее время для того, чтобы быть одним из членов этой семьи, системы церковного образования. А теперь позвольте мне перейти к виновнику всего этого, к причине нашего сегодняшнего собрания, причине, по которому мы обучаем каждый день и каждую неделю, к студенту, главному объекту нашей заботы и любви. Мир становится все менее духовным, как отметил старейшина Кларк, и как на самом деле говорят все, и нам приходится учиться больше, чем когда-либо, помогать и показывать пример нашим юношам и девушкам, которым приходится защищать свою веру, живя в культуре, которая часто ее отвергает или, что еще хуже, унижает ее. Пропасть между нашей верной молодежью и окружающим миром, который порой бывает враждебным, по крайней мере, так это выглядит в целом, растет с каждым днем. Конечно, все это было дано пророческих последних дней. Однако из-за этого не становится приятнее говорить на такие темы или разбираться с ними. Если резюмировать с позиции мира, наших студентов с любовью можно назвать поколением Z в силу определенных их качеств. Эти качества создают представление о некоторых сложностях, возникающих при обучении. Они всегда на связи. Им не знаком мир без сети интернет или мобильных телефонов или наушников. Для них Google существовал всегда. Возможно, они в глаза не видели телефон с диском для набора номера или не совершали звонков из так называемой будки. Но ничего страшного, ведь эта группа все равно предпочитает переписку. Благодаря этой вездесущей электронной сети они в очень-очень раннем возрасте знакомятся с ужасающей и пагубной порнографией. Они склоняются к тому, чтобы поддерживать однополые браки и права трансгендеров в русле повседневной жизни. не иметь близких друзей из числа представителей ЛГБТ, сообщества, редкость для представителей поколения Z. В силу такой общительной тонкая черта между дружбой и попустительством по отношению к определенному поведению начинает стираться. Ее сложно заново провести. Они постхристиане. Почти четверть. Речь идет не о наших студентах святых последних дней, а о мире, про которую мы говорим. Почти четверть, 23% американских взрослых и треть поколения миллениума – никто. Они не причисляют себя вообще никакой религии. Многие из поколения Z растут в домах, где нет никакой религии. Это не позволяет им получить опыт или хотя бы побывать в обстановке религии в своей жизни. Недавнее исследование отношения австралийских подростков к религии, судя по новостным заголовкам, показало, что 52% не причисляют себя никакой религии, и всего 37% подростков верит в Бога. Пастор и писатель Джеймс Эмили Уайт часто обращается к теме их духовной жизни. Вот его слова. Во-первых, они блуждают. Они не просто живут в постхристианской культурной среде и подвергаются ее влиянию. О Евангелии и евангельской среде они ничего и не помнят. Степень духовной безграмотности просто поражает. Во-вторых, никто их не направляет. Мало, если вообще сколько-нибудь руководства они получают от своих близких, и еще меньше от своих попыток найти руководство в интернете. Согласно статье издания USA Today, поколение Z – самое одинокое из всех, какое знало общество. В этой статье цитируем исследование, приведенное в университете Бригам Янг в 2010 году, которое пришло к таким выводом, цитирую, «Одиночество также влияет на качество земной жизни, как выкуривание 15 сигарет в день, и причиняет больше вреда, чем ожирение. Примерно 53% 13-летних американских девушек недовольны своим телом. К тому времени, когда этим девушкам исполняется 17, этот показатель вырастет до 78% и никуда не исчезает. Более 50% девушек и 30% юношей подросткового возраста прибегают к нездоровым методам контролирования веса. Например, пропускают приемы пищи, голодают, курят, провоцируют рвоту и принимают слабительные. Наконец, они не могут долгое время концентрироваться. Есть мнение, что в среднем поколение Z способно задерживать внимание приблизительно на 8 секунд. Они бы перестали меня слушать уже после первых трех пунктов, о которых я рассказал. Конечно, учителям семинарии и института не под силу за вечер решить все эти проблемы. Однако братья надеются, что вы будете подкованными, прекрасно подготовленными, духовно настроенными, замечательно способны решать возникающие вопросы и проблемы и при необходимости справляться с ними в режиме реального времени. Благодаря тому, что вы общаетесь со студентами в течение недели, они могут обращаться к вам чаще, чем ко многим. Да, почти всем, другим учителям в церкви. Поэтому проявляйте в этом мудрость. Но будьте уверены, вы очень нужны братьям. И они ожидают вашей помощи, формально, неформально, в классе, за его пределами, в обучении молодежи правилам и порядку и учениям церкви. Оставайтесь открытыми. Особенно оставайтесь открытыми духу. В своих планах, в уроках оставляйте место для вариаций. Если нужно немного сократить урок с целью принести свидетельство и начать обсуждение злободневного вопроса, не сомневайтесь, следуя вдохновению духа, когда это видится уместным. Разумеется, делать это нужно, не заступая на территорию руководителей священства или вспомогательных организаций. Это не наша роль. В этом состоит одна из сложностей, связанных с нашей системой. Так было от начала и будет всегда. Чтобы с ней справляться, требуется благоразумие и руководство духа, однако принять этот вызов нам по силам, и братья аплодируют вам за ваши старания. Каждый нужен по-своему, и послание должно звучать ясно и последовательно на каждом уровне. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? «Старайтесь обогатиться к назиданию церкви». Конец цитаты. Понятно, что с учетом почти неопределимых сил, действующих вокруг нас сегодня, обучать Евангелию требуется с такой мощью, чтобы ничто не могло пошатнуть веру нашей молодежи или сбить их с пути, когда они выходят с урока и возвращаются в мир. Обучать таким образом проще на словах, чем на деле. Это я точно говорю, и вы сами это знаете. Однако каждый из нас может стать лучше. В нашем обучении может быть больше силы, чем бывает иногда. Приступая к столь сложной задаче, помните то, о чем я говорю вам сегодня. Помните, что студент не сосуд, который нужно наполнить. Студент — это факел, который нужно зажечь. Мы, учителя Евангелия, должны быть духовными поджигателями. Наши уроки должны быть зажигалкой. Нам надлежит быть пироманами, только без корня ман, просто устраивать духовный пир. Позвольте мне сразу же объясниться, пока вы не сообщили обо мне либо братьям, либо в МЧС, хорошо? Мне всегда поражало, что практически при любой значимой учебной ситуации в книге Мормона при описании этого момента используется фраза, сообщающая, что «человек обучал силой и властью». Именно этого я сильнее всего желаю, когда обучаю. Надеюсь, и вы тоже. Не поймите меня неправильно. Я не говорю о повышении голоса на несколько децибел, о театральности в изложении. Особенно я не говорю о принуждении к неискренним эмоциям. Я говорю о том, что, по сути, представляет собой просто вопрос духа. Того духа, который может проявляться самыми разными способами, столь же различными, насколько различны вы сами. Нужно быть самим собой. Невозможно стать Брюсом МакКонки или Бойким Пекером или Расселом Нельсоном. Хотя полезно спрашивать себя, почему эти учителя оказывают на нас такое огромное влияние. Что ж, принимайте все, что можете. У великих учителей, прежних и современных. Но, конечно, по сути, обучать нужно естественным образом. Вам нужно обучать по-своему. Каким бы в итоге ни оказался ваш подход, результатом должно быть обучение силой и властью. Позвольте привести пару примеров, записанных в книге Мормона. В Геламан, глава 5, стих 1, начинается история о Нефе и Легии, названных в честь предков. Им был дан наказ обучать ламанийцев в земле Зарагемля. Нефи и Легии не просто обучали этих проблемных людей, но и взялись за раскольников, то есть отступивших нефийцев, которые ушли и присоединились к ламанийцам в деле противостояния Божьим пророкам. Не знаю, как для вас, но для меня эти группы представляют такую враждебно настроенную аудиторию, с которой я не горю желанием встретиться утром в первый день недели. В тот момент ламанийцы представляли собой враждебно настроенный, гневливый народ, горящий решимостью получить от нефийцев компенсацию за спор, причины которого они давным-давно забыли. А тут еще, как будто этого мало, бывшие мормоны, отвернувшиеся от Христа, местные отступники, которые когда-то заседали в кворуме священников, и кое-кто, возможно, с верой отслужил на миссии, а потом пустился во все тяжкие. Это я сейчас использую слово «мормон». А они, ладно? Когда они обучали нас, а теперь учат против нас, против Царства Божьего. И все же, говоря о Нефе и Легии и тех двух чрезвычайно проблемных группах, Священное Писание отмечает, они проповедовали с великой силой, так что посрамляли многих из тех отступников, которые ушли от нефийцев. И было так, что они проповедовали ламанийцам с такой великой силой и властью, ибо им были даны сила и власть, чтобы говорить, а также им было дано то, что они должны были говорить. Давайте на минутку остановимся. Задумайтесь, как было бы здорово, если бы каждый учитель системы церковного образования или церкви знал два момента. Как говорить и что нужно сказать, когда вы говорите. Это можно было бы назвать подлинным даром языков, даже при обучении на родном языке. И насколько я понимаю, именно этот дар и проявляли два наших героя, когда обучали. Им были даны силы и власть, чтобы говорить, а также то, что они должны были говорить. А потому они говорили к великому удивлению ламанийцев. Слово «удивление», «изумление» вам случайно не напоминает другую, более раннюю историю из книги Мормона? Вспомните Мосия 27, где Алма и сыновья Мосии ходили повсюду, восставая против Бога. Затем в стихе 11 сказано: «Ангел Господний явился им, и спустился он словно в облаке, и заговорил он словно голосом грома, который заставлял сотрясаться землю, на которой они стояли». Простите, но я привлеку ваше внимание к еще одному краткому авторскому комментарию. Как вы думаете, как вы считаете, здесь речь идет о полноценном землетрясении? Думаете, если расставить сейсмографы через каждые 12 метров, они бы показали 6, 8 или 9 баллов, и с огромным глубин поднялись цунами, и вся поверхность Земли изменилась? Что ж, возможно, может быть, когда-нибудь. Конечно, такое могло бы произойти, однако в данном случае, учитывая контекст, я склонен полагать, что нет. Я думаю, речь об одном из тех персональных землетрясений, какие Господь посылает отдельным людям. Думаю, земля задрожала под Алмой и сыновьями Мосии, однако кто знает, колебалась ли она под кем-либо еще. Конечно же, без сомнений, с вами такое бывало на уроке. Сказанное вами настолько сильно поразило одного из студентов, что он вдруг резко побледнел, или зарыдал, или то и другое, тронутый до глубины души. А вот на студента справа или слева, кажется, все это не произвело особого впечатления. Такое постоянно происходит во время служения на миссии. Вы это знаете. Вы это проходили. Напарничество обучает семьи в каком-нибудь многоэтажном доме. В квартире из Туше у них происходит сногсшибательный, меняющий сердце урок с супружеской парой. Так что все будто отрываются от земли. А вот люди, живущие за стеной в квартире 105, спокойно смотрят шоу «Голос». А ребята в 107-м попытаются выяснить, чем закончился матч «Зенита» со «Спартаком». Не знаю, можно ли пообещать землетрясение определенной магнитуды по шкале Рихтера с точки зрения геологии, но я думаю, Господь и Священное Писание всегда обещают нам персональные землетрясения, способные изменить студента до самой глубины души. Однако, простите, я отвлекся. Возвращаясь к стиху 12, Мосия 27. «Настолько велико было изумление Алмы и сыновей Мосии, настолько велико было их изумление, что они пали наземь и не понимали слов, которые он говорил им. И тогда Алмы и те, кто был с ним, снова пали наземь, ибо велико было их изумление, ибо своими собственными глазами они видели ангела Господнего, и его голос был как гром, который сотрясал землю. И ныне изумление Алмы было так велико, что он онемел, так что не мог он открыть своих уст. Да, и ослаб он даже так, что не мог пошевелить своими руками». Обучение, способное по-настоящему изумлять, вот о чем я молюсь и думаю, и что и надеюсь увидеть в системе церковного образования. Нам нужно изумлять студентов и делать это силой и властью от Бога, которые даются учителю, как профессионалу, так и волонтеру, обучающим Евангелию Иисуса Христа с прямотой и честностью. Возможно, кто-то из вас знает, от какого слова происходит глагол «изумлять». Даже не представляю, как обстоят дела с измененным египетским или древнееврейским, но в английском языке это слово связано с корнем «тонер», что означает «гром». Возможно, теперь вам будет проще понять, почему позднее, после обращения в веру, Алма сказал: «О, если я был ангелом и мог исполнить желание моего сердца, чтобы выйти мне и прозвучать трубой Божьей, голосом, сотрясающим землю, и возгласить покаяние каждому народу». Да, я провозгласил бы голосом громовым каждой душе покаяние и план искупления, дабы они покаялись и пришли к Богу нашему, дабы не было больше горести на всем лице земли. Что ж, дорогие друзья из системы церковного образования, совершенно ясно, почему Алма желает влиять на людей так же, как ангелы, желает получить громовой голос, звучащий, как труба Божья, потрясающий землю. Все просто. То, что сработало для него, может сработать и для остальных. Будучи не в силах пошевелиться трое суток, студенты каются. Очищение настолько серьезно, что они не могут и не способны избежать его влияния. Их жизнь в корне меняется. Отныне и навсегда они безоговорочно преданы делу созидания Царства Божьего. Вот оно какое — обучение с мощью. Подобно Алме, мы осознаем, что мы не ангелы и не сможем оказывать такое влияние всякий раз, встречаясь с группой студентов. Однако самое замечательное в призваниях и работе в системе церковного образования состоит в том, что нам дается возможность пытаться это сделать, и что, фигурально выражаясь, в классе постоянно возникают ситуации, позволяющие это сделать. А теперь вернемся к Геламан, глава 5. Не забывайте, что Нефи и Легий также не были ангелами. Они были лишь хорошими земными учителями с определенной миссией и посланием. Они обучали с великой силой и властью. Этим двоим довелось увидеть, как 8000 ламанийцам крестились в покаянии и пришли в Церковь Божью. Вы помните эту историю? Благодаря сошествию огня с небес и пламени Духа, пылающего в их сердцах, души всех собравшихся студентов зажглись истиной. По моему опыту, 8000 человек — довольно высокий показатель в еженедельном отчете «Зона для любого напарчества в любой миссии на земле». Предлагаю вместе со мной уделить еще минутку беседе о еще одном учителе, студенте, который не только пылал душой, но в итоге поплатился за свое служение. Его тело сожгли. Авинадей. С моих юных лет и до сих пор Авинадей остается одним из моих самых любимых пророков во всех наших образцовых священных писаниях. Авинадей появляется на сцене практически никому неизвестным, не претендует на наследие пророков, не раскрывает происхождение от какой-либо знаменитой семьи. У своенравных соратников Зенифа наблюдается упадок, и Авинадей получает призвание провозгласить покаяние сыну и жалкому преемнику Зенифу, царю Ною. Вам знаком этот рассказ? Но и сразу же выносит смертный приговор, и Авинадей вынужден спасаться бегством. Он скрывается на протяжении 2 лет, и затем снова выходит из тени, начиная обучать и свидетельствовать. Подлинно детская невинность этого пророка вызывает у меня улыбку. Он провел 24 месяца вдали от всех, оделся так, чтобы его не узнали. И все же первая фраза, которая выходит из его уст после возвращения, такова: «Так повелел мне Господь, говоря: Авинадей, ступай и пророчествуй». Это дает повод усомниться в действенности его маскировки, однако, естественно, у меня не возникает никаких сомнений в его вере и решимости. Авинадей прямо пророчествует против мерзости царя Ноя и его двора. Затем его арестовывают, и в итоге он предстает перед тем же трибуналом, который он осуждал. Во время допроса безжалостным советом этот могучий пророк отвечал им смело и противостоял им во всех их вопросах, и посрамил их во всех их словах. Затем он перешел от защиты к нападению и начал излагать учение, которое занимает примерно 5,5 глав и стоит на одном уровне с самыми мощными проповедями во всей книге Мормона. Но не успел он начать, как Ной, раздираемый чувством вины и отвращения, приказал умертвить его. Я рассказываю обо всем этом с целью подготовить вас к сцене, которая навсегда запечатлелась в моей душе. Пусть не совсем так, как ее изображает Арнольд Фрайберг в этой великолепной картине, но, если честно, довольно близко к этому. В любом случае, находясь в темнице, Авинадей, конечно же, должен был пребывать в узах, оковах, характерных для того времени. О его возрасте нам ничего не известно. Фрайберг изобразил пожилого человека или даже старика, но в тексте об этом не сказано. Не знаю, сколько ему было лет. Был ли он физически силен? Не знаю. Но он только что вернулся после 2 лет, проведя 2 года в определенном роде уединения, и неизвестно, было ли там достаточно пищи. Подумайте об Илии, которого кормили вороны. Вы когда-нибудь видели коготь ворона? Не думаю, что в полете они, крупные крылатые товарищи, могут переносить что-либо в огромных количествах. Мы не знаем, но, возможно, Авинадей был голодным, усталым и, по крайней мере, немного ослабевшим физически, учитывая все обстоятельства. Продолжим. «Заберите этого человека, убейте его, кричит царь Ной, ибо на что он нам?» И они приблизились и попытались наложить на него свои руки. Но он воспротивился им и сказал им, «Не трогайте меня, ибо Бог поразит вас, если вы наложите на меня свои руки, ибо я не передал еще того послания, которое Господь послал меня передать. Ибо Дух Господень был на нем, и его лицо светилось ярчайшим сиянием, так же, как Моисеева на горе Синай, когда он говорил с Господом. И он говорил с силой и властью от Бога». Сила и власть. Снова это выражение. Когда начинал составлять это выступление, решил рассказать об Винодее, то не помнил, а может быть и не знал, что эта история заканчивается той же самой фразой, что он обучал силой и властью. Что ж, друзья, одно дело читать чернильный текст на странице, а другое — видеть происходящее мысленно и слышать в сердце, будто громовой голос: «Не трогайте меня, ибо Бог поразит вас, если вы наложите на меня свои руки». Редко, когда я могу читать эти слова без слез. Они и поныне отзываются в моем сердце с огромным величием, с огромным мужеством и монументальной силой. Нигде не сказано, что он это прокричал. Нигде не сказано, что хотя бы один его мускул дрогнул. Под надзором вооруженных стражей и столь стесненных обстоятельств он, конечно, мало что мог сделать. Однако, судя по всему, то, что он сказал, и то, как он это сказал, сработало. Я говорю, судя по всему, потому что нет указаний на то, что кто-либо из стражников хотя бы пальцем пошевелил, чтобы его усмирить. Либо царь Ной, или кто-то из его священников промолвил хоть слово на протяжении еще четырех завораживающих глав. Что ж, мы не можем задержаться на всех чудесных примерах таких учений в Священных Писаниях, но их можно найти повсюду. Я приглашаю каждого из нас искать их, размышлять над ними и просить для себя часть этого дара, соответствующую нашим призваниям. Способность так обучать требует многого, и она почти неуловима. Если бы я умел так обучать, конечно, я бы обучал с большим успехом. Но вот что я точно знаю. Я знаю точно, если вы не проявляете жгучего интереса к чему-то, вы не сможете никогда, во веки веков, вызвать к этому интерес у своих студентов. Можно ли я это повторю? Если вы не проявляете жгучего интереса к чему-то, вы не можете даже и надеяться на то, чтобы вызвать к этому интерес у своих студентов. Разумеется, главный источник этого интереса — тот, о котором говорится в описании Винодея. «Ибо Дух Господний был на нем, и его лицо светилось ярчайшим сиянием». Если именно Дух, как говорил с кафедры каждый из наших замечательных учителей, начиная с брата Уэба, если ключом к обучению, способному изумлять, служит Дух, а так оно и есть, тогда мы многим рискуем, опираясь на старые заметки или примеры своих соратников-учителей, либо мямля что-то, пересказывая выступление на генеральной конференции. Все это хорошо, когда уместно, и выглядело великолепно, когда звучало впервые. Поэтому, конечно же, задействуйте что угодно и когда угодно, чтобы оживить и разнообразить обучение. Однако важнее всего то, что вы чувствуете, когда произносите определенные слова. Ничто этого не заменит. О, если бы я был ангелом, чтобы прозвучать голосом, сотрясающим землю. Помните, студент не сосуд, который нужно наполнить. Студент — факел, который нужно зажечь. Если мы будем делать это по-настоящему хорошо, тогда мы будем достойны когда-нибудь встретиться с теми, кого сожгли на костре именно за эту способность ударять кремнем о сталь и извлекать огонь. Прошу, идите, вы, ангелы славы по всему свету, учитывая всех, к кому мы сейчас обращаемся, идите и изумляйте своих студентов. Я свидетельствую о божественности этой работы. Я свидетельствую о божественности вашего призвания. Мои возлюбленные братья и сестры, это работа всемогущего Бога. Всю свою жизнь я посвятил вовсе не сказке. Да, и каждый из вас посвятил свою жизнь не тому, в чем, по словам Петра, нас должны бы обвинить, то есть стремлению к обману, стремлению к басне, стремлению к лукавому плетению неистинных слов. Это истина. Это не хитросплетенная басня. Я отдал этому жизнь. Вы отдаете свою, и лучшие из тех, кого я знал, отдавали, да и сейчас отдают свою жизнь. Это истина Бога Всемогущего. Будьте благословлены, обучая ей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.